Левел 1. Пароход Европа. Хорошенько взвесив все «за» и «против», Норт неуверенно сказал: «Пожалуй, с коллегами мне будет удобнее. Все-таки это в первую очередь научная экспедиция. Если мне понадобится квалифицированный совет, от кого я его получу? От головореза, от гипнотизера? Ну, а если что, махать кулаками и палить из пистолета я тоже умею, дело нехитрое. Между прочим, и гипнозом в свое время я тоже увлекался. Решено. Выбираю ученых». Джей Пи поднялся, перегнулся через стол и торжественно пожал молодому человеку руку. «Именно этого выбора я от вас и ждал. Более того, если бы вы отдали предпочтение команде, состоящей из воинов или хотя бы имеющей в составе специального, как вы выразились, головореза, это означало бы, что вы не рассчитываете обойтись одним интеллектом и втайне уповаете на силу, да еще не на свою собственную, а чужую. Я бы сразу понял, что вы не тот, кто мне нужен, и снял бы вас с задания». Он умолк, отведя взгляд, будто хотел еще что-то сказать, но не знал, стоит ли. Все-таки решился. «И последнее. Не знаю, имеет ли это отношение к делу, но на всякий случай запомните слово «Ломоносов». Вернее, фразу. «Загляните в Ломоносова».
Что это значит?
«Загляните в Ломоносова». Ломоносов — это русский ученый XVIII века. Может быть, эти слова что-то в себе таят. А может и нет. Просто запомните их и все. Больше я ничего об этом не скажу. Отправляйтесь домой, соберите все необходимое для поездки. В 18:00 за вами явится мистер Айзенкопф, уже снабженный необходимыми инструкциями. Он займется вашей подготовкой и проведет с вами всю предотъездную неделю. Вы будете жить на одной из моих вилл в Нью-Джерси, а 29 апреля прямо оттуда поедете в порт. Вам заказаны каюты на немецком пароходе «Европа», следующем в Бремерсхафен. Третий член группы, мисс Клинский, присоединится к вам на борту. Желаю удачи. Прощайте.
Квартира доктора Норда, куда он отправился после встречи с миллиардером, пожалуй, заслуживает отдельного описания, поскольку, как это часто бывает, жилище рассказывает о своем владельце полнее и красноречивее, чем иное досье, даже составленное асами кадровой психологии. Как и великий американец, Гальтон обитал на самом последнем этаже, но не роскошного небоскреба, а унылого браунстоуна в неопрятных окрестностях Таймс-сквер. Никому не пришло бы в голову назвать эту надстройку пентхаусом. Это был просто чердак. Ну, в крайнем случае, мансарда, состоявшая из одной единственной комнаты. Окон в стенах не было. Свет проникал внутрь через застекленный прямоугольник в потолке. Доктора это идеально устраивало. Картинки и звуки города не отвлекают от работы, а вид голого неба — отличный фон для движения мысли. Природа, а стало быть и наука, не выносит пустоты. Не признавал ее и Гальтон, поэтому пространство, которое в нормальных домах обычно используется в декоративных целях или не используется вовсе, у него было заполнено всякой функциональной информацией. Например, потолок весь обклеен таблицами, графиками, схемами. На стенах не обои, а школьные доски, сверху донизу исписанные формулами и неразборчивыми каракулями. У доктора Норда была привычка размышлять, бродя из угла в угол, и записывать полезные идеи мелом. Мебели же в комнате было так мало, что она упоминания не заслуживает. Зачем нужна мебель человеку, который почти все свое время проводит в разъездах по белу свету? Опытному путешественнику много времени на сборы не требуется. За четверть часа Гальтон собрал свой обычный багаж — 2 чемодана. В первом набор простой и практичной одежды, штаны, рубашки, белье и, учитывая климатические условия России, парка да меховые сапоги. Во втором чемодане, разделенном на аккуратные отделенницы, содержался обычный экспедиционный арсенал, необходимые вакцины и лекарства, стерилизатор воды и много всяких полезных вещей, частью изготовленных на заказ, частью привезенных из странствий. К числу последних относилась духовая трубка из Колумбии, стрелявшая деревянными иголками. Индейцы смазывали их ядом, превращая трубку в смертоносное оружие. Но доктор Норт был не столь кровожаден. В поездке он брал с собой два пузырька — густо-красный с неразбавленным ядом и бледно-розовый с 20% раствором. Обычно Гальтон пользовался розовым. Человек или зверь, ужаленный такой иголкой, мгновенно погружался в сон. То есть с одной стороны оставался жив, а с другой переставал представлять опасность. Чистый же яд предназначался для двуногих и четвероногих, от которых посредством сна избавиться невозможно. По счастью, существа этого сорта на пути доктора попадались редко. В общем, домой Норт вернулся в 14.07, а в 14.22 уже захлопнул крышку второго чемодана. До шести оставалось еще 3,5 часа. В обычный день Гальтон занялся бы работой, он не признавал безделья. Но сегодня не получилось бы, мысли были заняты предстоящей поездкой. Тогда он решил истратить образовавшийся излишек времени максимально разумным способом — подкрепиться и отдохнуть. Сначала поел. Белок, крахмал, один овощ, один фрукт, полунции жиров, кусочек сахара. Потом лег спать, поставив будильник на 17.45. Засыпать доктор Норт умел в любых условиях, причем сразу. Нервная система у него была на зависть крепкой. Чаще всего ему снились вещи, так или иначе связанные с нынешним кругом интересов. То одна за другой все 26 костей стопы, то безупречная архитектура периодической таблицы Менделеева, то африканские бабочки. Если болел или злился, что-нибудь неприятное, вроде объемных моделей насыщенных углеводородов или лопающихся мыльных пузырей. Сегодня приснилось строение человеческого мозга, прекрасного и загадочного в своей непроницаемости. В 17.45 зазвонил будильник. Гальтон встал свежий и бодрый, оделся, умылся, почистил зубы. Ровно в 18.00 постучали в дверь. Инженер-биохимик оказался человеком пунктуальным. Очень хорошо. Открыв, Норт увидел мужчину среднего роста, среднего телосложения, с неподвижным, будто застывшим лицом, которое сбоку было рассечено двумя глубокими шрамами. Следы косметической операции, — подумал Гальтон, протягивая руку и широко улыбаясь. — Мистер Айзенкопф?
— Мистер Норт?
— вопросом же ответил немец. — Зовите меня Гальтон, а вы Курт?
— Я буду вас звать мистер Норт, а вы меня зовите Герр Айзенкопф.
Гость не перешагивал через порог, не улыбался, на вытянутую ладонь не обращал внимания. Через некоторое время Гальтон руку убрал. «Не улыбается, потому что мышцы лица повреждены», — подумал он. «Возможно, руки тоже повреждены, то-то они в перчатках».
«Я уже готов, заходите», — сказал доктор сухо. Все-таки ему не понравилось, что Герр Айзенкопф не ответил на рукопожатие и никак этого не объяснил.
— Зачем я буду входить, если вы уже готовы? — Едем.
Немец вел машину очень быстро, маневренно, но при этом неукоснительно соблюдал правила дорожного движения. Гальтон подумал, в будущем, когда автомобили станут самоходными, умный двигатель будет управлять ими столь же экономно, точно и эффективно. Герр Айзенкопф и сам казался ожившим механизмом, автоматической куклой. Он все время молчал, не ворочал шеей, смотрел только вперед. Справа, где сидел Норт, шрамов было не видно. Лицо как лицо, только неестественно холодное, неподвижное и, прямо сказать, антипатичное. Что-то там в досье было про невозможный характер. Понемногу Гальтоном начинало овладевать раздражение. Он и сам не любил вежливого пустословия, обычно пренебрегал светскими условностями, но... Всему есть предел, это во-первых. А во-вторых, в команде с самого начала должно быть ясно, кто главный. Иначе впоследствии возникнут проблемы. Значит, нужно поставить биохимика на место.
Послушайте, Герр Айзенкопф, нам предстоит очень трудная командировка. Хотите вы того или нет, но нам придется наладить нормальный рабочий контакт, сказал Норт со своей обычной прямотой. Иначе я буду вынужден исключить вас из состава группы.
Тот равнодушно, не поворачивая головы, ответил.
— У меня к вам пока вопросов нет. Если есть вопросы ко мне, задавайте.
— Что ж, уже неплохо. Гальтон решил и дальше действовать без экивоков. «Вы действительно в прошлом человек искусства? Что-то не похоже?»
«Искусства больше нет, оно сгорело».
«Как сгорело?» — удивился доктор.
«В струе огнемета».
Теперь Норду стало неловко. Человек — тяжелый инвалид, перенесший невероятные физические страдания и ужасную психическую травму. Стоило ли так бесцеремонно бередить его раны? «Вам отлично восстановили кожный покров лица. Должно быть, в ротвейлеровской клинике?» Айзенкопф выехал из туннеля Холланда, повернул направо и, быстро набрав скорость, погнал машину вдоль берега Гудзона.
— То, что вы видите, не лицо,
— все тем же спокойным голосом сказал он.
— Это маска. У меня их несколько. Моя собственная конструкция. Основа из гумиарабика или латекса, сверху настоящая человеческая кожа. Способ ее препарирования запатентован на мое имя.
— Невероятно! Сколько Гальтон не рассматривал профиль немца, никаких признаков суррогатности не замечал. Поры выглядели совершенно естественно. Кое-где виднелись маленькие родинки, даже волоски.
К сожалению, возможный набор типажей невелик. Проблемы с мимикой.
Автомобиль съехал с шоссе на лесистую дорогу, над которой висела табличка «Частное владение, посторонним въезд воспрещен».
Немецкий бурж со шрамами во всю щеку — идеальная маска для плавания на немецком пароходе. С остальными вопросами, если они у вас есть, придется подождать. Мы приехали.
Вилла, вернее сказать, целое поместье, располагалось в лесу на берегу реки. Дом был толково обустроен, комфортабелен и напичкан всевозможными техническими новинками, вплоть до автоматических дверей, электрических вентиляторов и трехрежимных тостеров. Но больше всего Гальтона впечатлили не эти изыски, а то, что за все время пребывания в этом технократическом раю он не увидел ни единого живого человека, кроме своего напарника. Это, очевидно, и есть признак идеально вымуштрованной прислуги, — думал доктор Норт, — когда ее вообще словно бы нет. А может быть, в доме мистера Ротвеллера прислуживал джинн или волшебник, прирученный каким-нибудь засекреченным отделом института? Ворота перед автомобилем открылись сами собой. Во время трапез гостей ждал сервированный стол, который потом уезжал куда-то вниз, под пол. Кровати словно сами собой расстилались и застилались. Свежие газеты невесть откуда прилетали прямо под дверь спальни. Кто и в какое время производил в доме уборку, так и осталось для доктора загадкой. Правда, он почти все время был занят и не имел времени особенно интересоваться таинственной жизнью виллы.